Так, ну, значит, мы с вами продолжаем говорить о разномыслии в раннехристианской церкви. Значит, пока что, вот, ну, вы обратили внимание, что я просто даю информацию. Кто, что, где, когда. А вот почему именно то или иное направление было впоследствии объявлено ересью? Вот что и почему, почему вошло в систему догматов, вообще как это все складывалось, это вот поговорим позднее. Вот я на последней лекции я как бы вообще такой сделаю уже, расскажу метаисторическую подоплеку всего этого. Но просто приходится так строить материал, потому что, ну, сначала надо знать, что происходило, а потом уже какая под этим была подоплека. Ну, вот сегодня мы с вами поговорим об одном, ну, возможно, это самом значительном и самом драматичном деятеле раннего христианства. Это Ориген. Ну, я думаю, что, по крайней мере, слышать это имя слышали, ну, многие, скажем так. Ну, это у нас, значит, Ориген жил, родился в 185 году, умер в 253 или 254 году, ну, примерно точно неизвестно, считается в 253 году. То есть это, в общем-то, у нас начало третьего века. Его деятельность начала середины третьего века. Его личность и его произведения, как при жизни, так и после смерти, были окружены необычайным уважением и авторитетом. Его учение легло в основу многих учений, и православных, и тех, которые впоследствии были объявлены еретическими. Его можно поистине назвать основателем христианского богословия. Мы в прошлый раз на прошлой лекции говорили про Климента Александрийского, который тоже один из основателей христианского богословия, но Ориген, пожалуй, даже гораздо больше сделал в этом плане, даже чем Климент. Ориген первым предпринял серьезную попытку систематического объяснения христианства в категориях эллинской мысли. О жизни и деятельности Оригена сохранились многие подробные сведения, то есть про него много известно, но в основном это у Евсевия в книге «Церковная история». Сохранились некоторые письма самого Оригена, а также о его жизни можно узнать из писаний святого Григория Чудотворца, который очень его ценил, ну, про Григория Чудотворца мы тоже просто с вами говорили, и блаженного Иеронима. Ориген, его еще прозвали Адамант, Ориген Адамант, Адамант Алмазный. Его языческое имя Ориген означает рожденный сын Ора, рожденный Оросом. Ор – это Гор, египетский бог, продолжатель, потомок Гора. Гор – сын Озириса, если помните. Ориген родился в Александрии, которую называли воротами в Египет, египетский город Александрии. Город, напоминаю, был знаменит своей библиотекой, получившей название Александрийской, которая была создана Птолемеем Сатером еще в III веке до нашей эры. И по преданию там хранилось 700 тысяч свитков ценнейших рукописей и книг. В Александрии была создана Академия наук, где работали такие всемирно известные ученые, как Эвклид, Аполлоний Пергский, Никомах, Герофил, Эрозистрат. Александрия – это родина неоплатонизма, это центр интеллектуальной и культурной жизни вот того времени. Здесь в разнообразных формах взаимодействовали все религии, все мифологии восточных и западных народов, и здесь же, собственно говоря, сплетались их исторические судьбы. Философы и ученые в Александрии получали жалования – и ничем не должны были заниматься, кроме как науками. В городе существовало большое количество частных образовательных учреждений, возглавлявшихся выдающимися мыслителями или риторами. Во II веке среди них уже было немало христиан. Начальное образование Ориген получил у своего отца Леонида, преподававшего в христианском училище математику, И у матери, мать у него была еврейка, которая приняла христианство. Собственно, родители были первыми учителями, наставниками сына. И мальчик уже тогда удивлял своего отца способностями к учению, глубиной проникновения в текст Библии. Евсевий в истории церкви писал о том, как Леонид воспитывал своего сына. Отец питал в нем заботливость и опознание Слова Божия. Для этого, прежде всякого занятия эллинскими уроками, он заставлял его изучать уроки по Священному Писанию, каждый день затверживать из него по нескольку мест и пересказывать на память. Это занятие было отнюдь не вопреки желанию отрока, напротив, он предавался ему с величайшей ревностью, так что не удовольствовался простым и легким чтением мест Священного Писания, но искал чего-то больше. Еще в то время пускался в глубокие созерцания и причинял отцу немало хлопот, спрашивая его, какой смысл заключают в себе выражения в боговдохновенных книг. Отец, хотя и по наружности выговаривал сына, внушая ему не быть пытливым свыше своего возраста и не искать в Писании ничего, кроме простого и очевидного смысла, однако внутренне сам в себе очень радовался и виновнику всяких благ Богу возносил величайшее благодарение за то, что он удостоил его быть отцом такого сына. Это писал Евсевий в церковной истории. Видимости ради он бронил сына, советуя ему не умничать ни по возрасту и удовлетворяться прямым смыслом Писания, но в душе ликовал, горячо благодаря Бога, подателя всего доброго. Рассказывал, что он часто подходил к спящему мальчику, открывал ему грудь и благоговейно целовал ее, как освященную пребыванием Духа Божия. Счастье свое полагал он в сыне. В 202 году при императоре Септинии Севере, который занял престол после междоусобной войны и царствовал со 196 по 211 год, в Александрии было объявлено жестокое гонение на христиан. Предписывалось уничтожение церквей, богослужебных книг, заключение в тюрьму представителей христианских общин, жестокие казни. Ну, так, например, в Лионе был замучен Ириней Леонский, тамошний епископ, о котором мы с вами в прошлый раз говорили. Как и многие александрийские христиане, попал в тюрьму и отец Оригена Леонид. Юноша пишет отцу письмо с увещаниями о том, чтобы отец не боялся мученичества. Он прямо говорил ему, как приводит Евсевий, «Смотри, из-за нас не переменяй своих мыслей». Леонид умер мученически за веру. Горячо любивший отца юный Ориген хотел разделить его участь, добровольно сдавшись властям. Однако мать спрятала одежды сына, чем вынудила его остаться дома. Стыдливость возобладала над благочестием, и мучеником Ориген не стал. Семейное имущество было конфисковано, и он, имея на своем попечении мать и шестерых младших братьев, стал зарабатывать на жизнь преподаванием грамматики и риторики. Ему в это время было 17 лет. Позднее, отдавая дань памяти отца, он опубликует увещание к мученичеству. Тогдашним руководителем училища оглашенных, я вам рассказывал про училище оглашенных Александрийское, тогдашним руководителем училища был Климент Александрийский, и это гонение заставило его покинуть Александрию. В 203 году Ориген сделался учителем Александрийской школы, а затем занял место руководителя. Вскоре Александрийский епископ Димитрий официально признал Оригена руководителем школы. Огласительное училище приобрело под руководством молодого, замечательно образованного и высоконравственного учителя совершенно новый характер. Ввиду притока грамотных людей, Ориген поставил дело шире и ввел обучение светским наукам, которые обычно преподавались в высших языческих училищах. Учащиеся, не только кандидаты к принятию крещения, но и любые желающие получать знания, имели свободный доступ к занятиям. Практически школа стала открыта для кого угодно и приобрела атмосферу интеллектуальной вольницы. Ну, возможно, в этом и таился корень будущих непростых отношений Оригена с Димитрием Александрийским епископом, который пытался упорядочить церковную жизнь в Александрии. Значит, Евсевий писал, когда Ориген занимался этим, и когда в Александрии некому было принять на себя должность оглашателя, потому что, боясь гонения, все разбежались, Тогда пришли к нему некоторые язычники и изъявили желание слышать Слово Божие. Оригену было 18 лет, когда он получил в управление огласительное училище, когда по случаю гонения при Александрийском префекте Акиле оказал много пользы и приобрел себе славное имя у всех верующих за ту приязнь и любовь, которую оказывал всем святым, знакомым и незнакомым ему мученикам. Являя такие примеры любомудренной жизни, он, естественно, возбуждал соревнования в своих учениках, так что многие из неверующих, по учености и философии люди известные, были привлечены его учением, и, приняв от него искренне всем сердцем веру в божественное слово, по случаю тогдашнего гонения прославились. Иные же были взяты, даже скончались мученически. К Оригену приходили многие другие ученые-мужи, это я по-прежнему цитирую Евсевия, привлекаемые повсюду разнесшейся славою его имени, и желали удостовериться в богатстве духовных его познаний. Ревностно внимало ему бесчисленное множество еретиков и немалое число знаменитейших философов, учась у него не только божественной, но и внешней мудрости. Тех своих слушателей, в которых было заметно хорошее дарование, Оригену вводил в круг наук философских, преподавал им геометрию, арифметику и другие предуготовительные предметы, знакомил их с различными системами философов и объяснял написанные ими сочинения, делая на каждое из них свои замечания и взгляды, так что у самих язычников прослыл философом. Напротив, слушатели простых и менее образованных заставлял изучать науки, входившие в круг обыкновенного воспитания, говоря, что эти знания доставят им немалое облегчение в разумении и изъяснении божественных писаний. Для сей-то особенно цели, познания светские и философские, он почитал нужным и самому себе. Когда Григорий Чудотворец, вот тогда он еще носил имя Феодор, впервые пришел к Оригену, то, опять цитата, был поражен его речью как стрелой. Впоследствии Григорий, сам уже ставший епископом и знаменитым проповедником, автором первого символа веры, составил благодарственную речь Оригену, первый христианский панегирик в честь Оригена, который способствовал распространению его идей повсюду, в том числе и в Малой Азии. Григорий писал про Оригена. Это муж, который для тех, кто может проникать своим взором в глубины его внутренних качеств, наделен высшими преимуществами, которые приближают его к божеству. В благодарственной речи он описал также стадии обучения. Первой являлась диалектика, или познание не только внешней стороны вещей, но и их внутренней сущности, развитие критической способности души и умение излагать свои мысли. Затем физика, целью которой было развитие и формирование низшей части души, исследование зримых форм мира в целом и его частей. Такая физика включала в первую очередь геометрию и астрономию, позволяла ученику, словно по лестнице, восходить до доступного неба. Естественным продолжением физики являлась этика. Задача ее была сделать учеников невосприимчивыми к скорбям, бесстрастными в отношении всех зол, внутренне упорядоченными, уравновешенными, подлинно богоподобными и блаженными. Конечная цель, преподаваемой Оригеном этики, стояла в том, чтобы, чистым умом уподобившись Богу, приблизиться к Нему и пребывать в Нем. Григорий писал. Заключительным этапом образования была теология, органично включающая в себя философию. По словам Григория, Ориген требовал чтения произведений всех древних философов и поэтов, за исключением безбожников. И сам он шел вместе с нами впереди, ведя нас за руку, словно во время путешествия, на тот случай, если встретится на пути что-либо неровное, потайное или коварное. После изучения философии Ориген приступал к собственной теологии, которая заключалась преимущественно в осмыслении Священного Писания. Толкования учителя вызывали у Григория впечатление, что Ориген находится в постоянном общении с Божьим Духом и имеет от Бога величайший дар – воспринимать как бы из уст Божиих и изъяснять людям, как это доступно для человеческого слуха. По мере того, как расширялись интеллектуальные интересы Оригена, в его школе устанавливалась атмосфера широты взглядов и взаимного уважения между христианами и язычниками. Григорий Чудотворец писал: «Нам ничего не было запрещено, ничто не было от нас сокрыто. Мы пользовались возможностью узнать всякое слово, варварское и эллинское, тайное и явное, божественное и человеческое, кочуя от одного к другому совершенно свободно и исследуя их, пользуясь плодами всего и наслаждаясь богатствами души. Было ли это некое древнее учение об истине, или же его можно назвать как-то иначе, мы погружались в него, полные чудесных видений, будучи снабжены прекрасной подготовкой и умением. Одним словом, это поистине был наш рай», – писал Григорий Чудотворец. Возглавляя школу, Ориген продолжал учиться и сам. У раввинов он изучал еврейский язык, а в 209-210 году слушал лекции у великого Аммония Сакаса, основателя неоплатонической школы в Александрии, из которой вышел Плотин, знаменитый неоплатоник. Аммоний Сакас был незнатного происхождения, от христианских родителей, но был наделен такой исключительной, почти божественной добротой, что был назван Теодидактосом, богом наученный. Он почитал то, что было ценным в христианстве, но в раннем возрасте порвал с ним и с церковью, не сумев найти в христианстве превосходство над более древними религиями. Божественная мудрость открылась ему в снах и видениях. Он решил примирить все религиозные системы, показав их общий источник, установить одно всеобщее вероучение, основанное на этике. Его жизнь была столь безупречной и чистой, а учение столь глубоким и обширным, что несколько отцов церкви стали его тайными учениками. Климент Александрийский был о нем очень высокого мнения. Сакас и его ученики называли себя филолетами, любящими истину. Другие же называли их аналогистами из-за их метод толкования всех священных легенд, символических мифов и мистерий посредством аналогии или соответствия так, что события, произошедшие во внешнем мире, считались выражающими действия и опыты человеческой души. Целью Аммония Сакаса было примирение всех сект, людей и наций под одной верой – верой в единую, высшую, вечную, непознаваемую и неименуемую силу, правящую во Вселенной по незыблемым и вечным законам. Он хотел показать, что изначальная система теософии во всех странах была по сути одинаковой. Он хотел убедить всех людей отложить споры и распри, чтобы они объединились в мыслях и намерениях, как дети общей матери. Он хотел очистить древние религии от загрязнений, добавленных человеком, объединяя и объясняя их на основе чистых философских принципов. Поэтому наряду со всеми философами Греции в его эклектической теософической школе изучались также и буддизм, и веданта, и магическая или зороастрийская система. Отсюда и проявление у александрийских теософов таких характерно буддийских и индийских черт, как почитание родителей и пожилых людей, братская любовь ко всему человечеству и сострадание даже к бессловесным животным. В то время как Аммоний старался установить систему нравственной дисциплины, которая вызвала бы у людей стремление жить по законам своих стран и возвышать их умы созерцанием и изучением абсолютной истины, главной его целью, с помощью которой, как он считал, можно было достичь всех других, было, как он верил, извлечение из различных учений, как из многострунного инструмента, одной полной и гармоничной мелодии, которая нашла бы отклик в каждом сердце, любящем истину. Вот у такого человека 2 года обучался Ориген. Ну, теперь дальше, значит, опять про Оригена будем говорить. Значит, Ориген глубоко и обширно знал греческую классическую литературу и поэзию, философию, теологию, диалектику, физику, математику, геометрию, астрономию. Ну, то есть, он говорит, все науки того времени. Григорий Чудотворец пишет: «Посредством естественных наук он объяснял и исследовал каждый предмет в отдельности, проникал в природу всего в совокупности, до тех пор, пока ясным поучением и доводами не вложил в мою душу разумного удивления относительно священного управления Вселенной и совершеннейшим образом устроенной природы». Используя астрономию и геометрию, пишет дальше Григорий Чудотворец, он как бы посредством лестницы, возвышающейся до небес, делал доступным небо. При этом Оригена отличала поразительная работоспособность. Он очень тщательно изучал философию, но прежде всего свое возлюбленное писание, которое он знал от корки до корки, как мало кто до и после него. Ориген гордился своей памятью и не сверял цитаты. Ну, поэтому в его произведениях иногда в цитатах попадаются ошибки небольшие. Когда по причине увеличения числа слушателей Ориген перестал справляться с объемом преподавательской работы, он поручил преподавание оглашенным своему ученику Ираклу, который впоследствии стал епископом Александрийским, а сам Ориген сосредоточился на преподавании богословия и священного писания. Ориген приобщился к интеллектуальной жизни египетской столицы, оставаясь, согласно Евсевию, ревностным и строго православным христианином, всецело поглощенным религиозными и интеллектуальными интересами. Постепенно он сделался чем-то вроде христианского миссионера среди столичной языческой интеллигенции. Он считал, что необходимо отрекаться не только от злого, но и от хорошего, если оно может стать преградой к достижению высших целей. Конечным результатом человеческого существования он видел постижение Слова Божия. Значит, святой Епифаний Кипрский пишет про него. Говорят, он много пострадал за святое учение веры и за имя Христово. В городе его много раз оскорбляли, поносили и подвергали жестоким истязаниям. Однажды, как говорят, эллины обстригли его, посадили при входе в так называемый серапиум, то есть в капище их идола, и велели ему раздавать пальмовые ветви приходящим для нечестивого служения и поклонению идолу. Взяв ветви, Ориген без всякой робости и колебаний воскликнул громким голосом и дерзновенно: «Идите, примите не идольскую ветвь, а ветвь Христову». Но награда за подвиг не осталась с ним до конца. То, что он превосходил других своей образованностью и ученостью, особенно раздражало в то время правительственную власть. В это же время Ориген с необычайным рвением предался аскетизму. Ходил босой, мало спал, много постился, строго ограничивал свои материальные нужды. Эта сторона жизни была им сведена к наименьшему. На свое личное содержание он употреблял 4 обола в день, ну, то есть совсем маленькую сумму. С аскетизмом он соединял благотворительность, особенно заботясь о пострадавших во время гонений и об их семействах. Евсевий свидетельствует, что Ориген много лет жил такой жизнью философа, отбрасывая все, что питает юношеские страсти. В течение целого дня нес он тяжкий труд своей аскезы. Большую часть ночи посвящал занятиям священным писанием, упражнял себя в посте, спал на голой земле. Всего важнее считал он соблюдение евангельских слов Христа: «Не имей ни двух хитонов, ни обуви и не изводиться заботами о будущем». Евсевий пишет также, что Ориген, который пользовался популярностью у женщин, не хотел, чтобы это неправильно истолковывалось. И чтобы избежать соблазна со стороны многочисленных слушательниц училища и приняв буквально слова Христа о скопцах ради Царствия Небесного, привел это изречение в исполнение. Он оскопил себя, тем самым раз и навсегда разрешив проблему сексуальной нравственности. Но это Евсевий пишет, но некоторые историки полагают, будто бы оскопление – это слухи, распускаемые врагами Оригена. Поэтому тут точно неизвестно, что было на самом деле. В 211 году Ориген отправился с визитом в Рим. Его желание было посмотреть древнейшую общину римскую. В Риме он познакомился и подружился с будущим римским епископом Ипполитом. В 212-213 годы Ориген знакомится с Амвросием, богато одаренным человеком, последователем школы гностика Валентина, и обращает его к христианству. Впоследствии Амвросий предоставлял Оригену все необходимое для его литературно-богословских работ, включая стенографов и переписчиков, которые тиражировали эти произведения Оригена. Но все работы Оригена затем поступали в распоряжение Амвросия. В 214 году Ориген путешествует в Аравию по вызову тамошнего префекта, язычника, который написал префекту Александрии Димитрию письмо, в котором просил прислать к нему Оригена для беседы с мудрым мужем. Пребывание на Востоке немало помогло Оригену в розыске ценных рукописей, необходимых для его исследований. Глубокие знания Оригена и дар слова побуждали многих язычников и еретиков обращаться в христианство. Он имел большой авторитет и среди многих церковных иерархов. Фермилиан, епископ Кесарии Киппадокийской, так высоко ставил Оригена, что иногда церковной пользы ради приглашал его к себе в свою область, а иногда сам отправлялся к ему в Иудею и проводил с ним некоторое время, совершенствуясь в вопросах богословских. Оригена приглашали на ряд поместных соборов, где он в присутствии клира и мирян защищал церковное вероучение, выступая в качестве главного адвоката православия. Одним словом, Ориген умел дать всякому сообразно степень его развития пищу, умел насаждать веру во Христа как в сердцах простых простотою, так в умах просвещенных высотою и глубиною своего учительского слова, и, значит, владел одной из самых важных способностей церковного учителя – способностью быть всем всем. В 216 году, во время репрессий, наложенных на Александрию императором Каракаллой, который отдал город на разграбление солдатам, Ориген нашел убежище в Кесарии Палестинской, Александрии в миниатюре, где по просьбе своих учеников много проповедовал во время богослужений, работал над комментариями библейских текстов в духе античной философии. Хотя Ориген не имел еще иерархического сана, однако в этих выступлениях не увидели ничего удивительного, неестественного. В Кесарии существовал перешедший еще из иудейства обычай, что каждый правоспособный член общества мог изъяснять Слово Божие. Это имело место в первохристианских общинах, где, как показывает послание апостола Павла, должности епископа и проповедника еще были разными. Для александрийских же христиан официальное выступление Оригена было делом неслыханным. Когда в Александрии буря, поднятая волнениями, утихла, епископ Димитрий потребовал возвращения Оригена к должности учителя. В письме по этому случаю, отправленном им на Восток, он жаловался на дерзость Оригена, решившегося, вопреки всякому порядку, проповедовать в присутствии епископов. Вернувшись в Александрию в 216 году, Ориген в течение последних 10 лет состоял учителем и ревностно занимался литературными работами, побуждаемый к тому Амвросием. В 229 году Ориген, имея на руках рекомендательное письмо епископа Димитрия, совершает путешествие в Грецию, в Афины, чтобы помочь церкви против Кандидуса, последователя гностика Валентина, и на восток. По предположению блаженного Иеронима, целью этой поездки было увещание еретиков для борьбы с еретиками, которые забрали там большую силу. На обратном пути Ориген, остановившись у своих кесарийских друзей, по их совету, во избежание неудовольствия александрийского епископа Димитрия, был посвящен в пресвитеры феоктистом, епископом Кесарии. Когда через 2 года он вернулся в Александрию, то был встречен недружелюбно епископом Димитрием. Слава его вызывала в нем зависть. Считал он и нарушением своих прав посвящения Оригена епископами других церквей. Скупчество Оригена Димитрий признавал препятствием к поставлению его пресвитером. Ну, в ветхозаветной традиции скопцы не могли становиться священнослужителями. Там это все очень строго прописано. Священнослужители должны были быть абсолютно полноценными и здоровыми людьми. В Ветхом Завете об этом подробно написано. На соборе в Александрии Оригену запрещено было учить в Александрии и указано пребывать вне Александрийской епархии. Это было в 231 году. Кроме дисциплинарных нарушений, Ориген обвинялся в отступлениях от некоторых церковных догматов, принятых в те времена. Причиной осуждения стали некоторые изучения Оригена, которые Димитрий счел еретическими. Действительно, именно в Александрии было создано одно из самых известных сочинений Оригена о началах, содержащее в своем оригинальном греческом варианте непривычные мысли о сути христианского учения. Я потом об этом произведении немножко поговорю, вот даже я принесла вам показать потом. Расскажу, о чем там немножечко. Решение Александрийских соборов против Оригена поддержала только Римская церковь. В Палестине, Финикии, Аравии, Ахайе их не приняли во внимание. Изгнав Оригена в 230 году, епископ Димитрий в том же году умирает. Преемником становится Иракл, бывший сатрасоратник Оригена по гласительной школе, его друг и сподвижник. В 232 году Ориген перенес свою ученую и преподавательскую деятельность в Кесарию Палестинскую. Он основал в Кесарии монастырь и стал его настоятелем. В том же году, после смерти Димитрия, Ориген вернулся в Александрию и снова был отлучен преемником Димитрия. На этот раз Ориген окончательно переехал в Палестину, где многие епископы были его бывшими учениками. Он продолжал свою ученую преподавательскую деятельность и приобрел такой авторитет, что каждое его слово записывалось стенографами. Из Александрии вдогонку ему идут обвинения. В одном из писем своим александрийским друзьям Ориген отвергает возводимую на него клевету. О тяготах учительского труда, который Ориген продолжал нести в Кесарии, написано у Григория Чудотворца, что Ориген поощрял к добродетели более делами своими, чем словами. Из Аравии Ориген поехал в Антиохию по приглашению матери императора Септимия Севера, Юлии Маммеи, которая сочла за счастье встретиться с Оригеном, слава его разнеслась повсюду и дошла до ее слуха, и ознакомиться с его проникновением в смысл священного писания. Ну и он дает ей начальное наставление в христианстве. В 236 году император Максимилиан издал указ о преследовании христиан. Сподвижники Оригена, пресвитеры кесарийской общины Амвросий и Протоктет, будучи посажены в тюрьму, подвергли серьезной опасности. Обращаясь к своим друзьям в сочинении «Увещание к мученичеству», Ориген укреплял их дух многочисленными примерами из Библии, содержащими описание подвигов мучеников за веру. Будучи сыном мученика, сам зажаждавший мученичество за веру, доказав всей своей жизнью верность Христу, мог ли он написать иначе? Преследуемый за веру под пытками теснейшим союзом соединяется с тем, кого он публично исповедует. Если желаем мы душу свою спасти, дабы ее снова получить не в виде души, а в лучшем виде, то мы должны потерять ее в мученичестве. Если мы сложим душу к стопам Христа, то доставим ей истинное спасение. Вот это цитата из произведения Оригена «Увещание к мученичеству». Поэтому и сам Ориген гонение воспринимал с должным самообладанием и готовностью, как неизбежную долю, как необходимое мученичество, которым был отмечен блистательный путь Христа. Он продолжал усиленно работать, о своих гонителях писал, что испытывает к ним жалость. Возможно, около 244 года Ориген совершает второе путешествие в Аравию. Оно было вызвано монархианской ересью Берилла, епископа Босры Аравийской. после диспута с Берилом распространились слухи о неправославии Оригена, о субординационизме в его учении о Святой Троице. Ориген вынужден был написать защитительное послание к римскому епископу Фабиану. После состязания с Берилом довольно часто к Оригену стали обращаться за помощью в борьбе с возникавшими заблуждениями. Например, в Аравии возникло учение, согласно которому человеческая душа умирает и разрушается вместе с телом, и только по воскресении с телом она вновь оживает с ним. По этому поводу был создан собор, на который пригласили Оригена. Он успешно выполнил свою миссию, так что заблуждающиеся оставили свои мысли. В 250 году, во время гонений Деция, императора Деция, Ориген находился в Тире. Он был арестован и подвергся пыткам. Евсевий в церковной истории пишет: «Но какие и сколько мучений перенес в это гонение Ориген, чем они кончились, когда лукавый демон выводил против него попеременно всю свою силу, восставал на него со всеми возможными ухищрениями и нападал гораздо более, чем на прочих тогдашних подвижников, какие и сколько уз и телесных истязаний претерпел он за слово Христово, как страдал в углу темницы от железных на шее цепей, и как его ноги в продолжении многих дней были растянуты до четвертой степени на деревянном орудии казни, с каким мужеством вынес он также угрозы быть сожженным и все другое со стороны своих врагов, чем все это кончилось, когда судья сильно настаивал, чтобы его никак не лишать жизни, и сколько после этого написал он полезнейших сочинений для людей, имевших нужду в утешении, обо всем этом подробно и верно сказано в весьма многих его посланиях. Возможно, что величайший богослов остался жив благодаря тому, что римские чиновники того времени скорее стремились принудить христиан к отречению от веры, нежели добивались их смерти. В их интересы не входило умножать число мучеников, которых народное почитание сразу делало героями. Во всяком случае, Ориген от веры не отрекся, однако пытки и тюремное заключение разрушили его здоровье, и он через несколько лет скончался в возрасте 70 лет в Тире. Ориген умер в общении с церковью, по крайней мере с палестинской церковью, с александрийским епископом он так никогда и не примирился. В чем обвиняли Оригена? В житиях святых говорится: Ориген, чудо своего века, по громадности своего ума и глубине учености, на двух Александрийских соборах и после кончины на Константинопольском соборе был осужден как еретик. Ориген неправильно мыслил о многих истинах христианской церкви. Развивая неправильное учение о предсуществовании душ, он неправильно мыслил о Христе, полагая, что было создано определенное число духовных существ равного достоинства, из которых один с такой пламенной любовью устремился, что неразрывно соединился с Высшим Словом и стал его носителем на земле. Держась еретического воззрения на воплощение слова Бога Слова и сотворение мира, Ориген неправильно понимал и крестную смерть Христову, представляя ее чем-то духовным, повторяемым в духовном мире. Ориген приписывал слишком многое действию обыкновенных сил, коими одарена наша природа. Это вот так, коротко обвинение его. Осуждению способствовало и то, что богословие Оригена, сложившееся до Вселенских соборов, в ряде пунктов расходится с их догматическими формулами. Но мы потом еще о Вселенских соборах и о догматизме будем говорить отдельно. Пока просто вот так по поводу Оригена. Образцовая святость жизни Оригена и мученическая кончина способствовали его популярности в монашеских кругах. Наиболее авторитетными центрами распространения оригенизма становятся палестинские монастыри Марсаба и Новая Лавра близ Вифлеема. Два ученика Оригена, ставшие столпами церкви, святой мученик Памфил и Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, горячо защищали своего учителя в особых сочинениях против нападения на его идеи со стороны Мефодия Потарского. И все же судьба идей Оригена в истории христианского богословия была трудной и драматичной. В период с 250 по 320 год воззрения Оригена достигли максимального распространения. После его кончины церковь, которой были отданы все духовные силы, усмотрела в его системе поругание христианства. В конце IV века началась борьба против оригенизма. Ожесточенными обвинителями Оригена и его писаний выступили в начале V века Феофил Александрийский и Епифаний Кипрский на Востоке, а на Западе – Блаженный Иероним, который, трудясь над латинской Библией, как Ориген над греческой, сначала с таким восторгом относился к своему восточному предшественнику, что называл его первым после апостолов светильником церкви. Но, познакомившись с главным догматическим сочинением Оригена о началах, объявил его злейшим еретиком и неутомимо преследовал своей враждой его приверженцев. В VI веке император Юстиниан возбудил формальный процесс против Оригена по обвинению его в 10 ересях. Вследствие этого обвинения на местном Константинопольском соборе в 543 году состоялось осуждение Оригена как еретика. Память его была предана анафеме, и сочинения объявлены подлежащими истреблению. 10 лет спустя осуждение Оригена было подтверждено на Пятом Вселенском соборе, а сочинения его были объявлены подлежащими уничтожению. Литературное наследие Оригена огромно. Писал он на греческом языке. Количество написанных им книг исчисляется тысячами, вызывает изумление его колоссальная работоспособность. Святой Епифаний насчитывает 6000 томов творений Оригена. Только небольшая часть произведений этой великой деятельности сохранилась до наших дней, и то в переводах на латинский язык. Остальные были уничтожены его фанатичными врагами. Остались единичные произведения, но и в них крались позднейшие искажения. Оригеном были написаны комментарии к Евангелию от Иоанна, 5 томов, 8 томов комментариев на Ветхий Завет, 2 книги о воскрешении, о молитве, увещание к мученичеству, в которой Ориген отмечал, что мученичество, то есть свидетельство, вся жизнь христианина. К его духовным сочинениям относятся о молитве и комментарии на молитву Господню, комментарии на псалмы, знаменитый трактат о началах, одно из самых интересных произведений Оригена, представляющее собой синтез неоплатонических и христианских идей. Этот труд, полный глубокой нравственной силы и сдержанной мудрости, дабы не разгласить лишнего недостойным, наиболее полно отражает те воззрения Оригена, которые навлекли на него церковные осуждения. К сожалению, от многих его произведений остались только фрагменты. А многие произведения были искажены. Еще неизвестно, кто больше, противники или сторонники, виноваты в значительном искажении его труда. Так его последователь Руфин, который взялся переводить на латинский язык основной труд Оригена о началах, решил исправить его в тех местах, какие, по его мнению, были испорчены или вставлены еретиками. То есть подредактировал Оригена. Ну, вот я, значит, вот это основное его произведение о началах, оно сохранилось почти что полностью, но вот не считая некоторых искажений Руфина. Я просто хочу вам прочитать оглавление. Я специально принесла, чтобы вот о чем он пишет, вот тема этой книги. О чем он пишет? Книга первая. Глава первая о Боге. Глава вторая о Христе. Глава третья о Святом Духе. Глава четвертая об умолении или падении. Глава пятая о разумных существах. Глава шестая о конце или совершении. Глава 7 – о бестелесных и телесных существах. Глава 8 – об ангелах. Книга 2 – о непрерывном существовании телесной природы. о началах мира и причинах его, о том, что один Бог закона и пророков, и Отец Господа Иисуса Христа, о праведном и благом, о воплощении Христа, о Святом Духе, о душе, о мире и о движениях разумных тварей, как добрых, так и злых, и о падениях их, о воскресении и суде, об адском огне и наказаниях, об обетованиях. Книга третья. О свободе воли. Разрешение и объяснение изречений Писания, по-видимому, отвергающих ее. О противных силах, о троякой мудрости, о человеческих искушениях, о том, что мир начался во времени, о совершении мира. Книга четвертая. О боговдохновенности Священного Писания и о том, как должно читать и понимать его, какова причина неясности, а также невозможного или бессмысленного по букве в некоторых местах Писания. О том, как многие уклонились в ереси, не разумея Писание духовно и худо понимая его. Вот. То есть, собственно говоря, все темы затронул. Не просто затронул, а подробно, подробнейшим образом рассмотрел. Вот. Я вам советую, кому не лень, вот будет, почитайте. Это все в интернете все есть, ну или книгу можно купить. Тоже в интернете все есть. Очень-очень интересно. Я так очень конспективно, конечно, сейчас вам про это немножечко скажу, про его учение, но естественно, что я подробно все это рассказывать не могу. Значит, так, это как бы его основной труд считается. О началах это основной труд. Очень громким успехом в древности пользовалось апологетическое произведение Оригена против Цельса. Написано в 245-248 годах в 8 книгах, сохранилось полностью. Это полемика с написанной в 178 году книгой Цельса «Слово истины». Это сочинение, свидетельствующее об огромной эрудиции автора, является самой основательной и самой развернутой древней апологией христианства. Ну, я вам на какой-то из прошлых лекций говорила про апологетов, про апологии. Книга против Цельса написана в опровержение той критики христианства, с которой выступил эллинский ученый-философ Цельс, широко образованный писатель-эпикурей с конца II века. Ну, сам трактат до наших дней не сохранился. Цельс был добросовестным мыслителем, хорошо изучившим Библию и христианское учение. И против Цельса представляет собой первую серьезную полемику между образованным христианином и язычником-интеллектуалом. Основные положения Цельса можно свести к следующему. Во-первых, христиане уступают язычникам в отношении богослужения и философии, ибо как в том, так и в другом они опираются на еврейское писание, который Цельс считал провинциальным, варварским и нефилософским. Во-вторых, Цельс упрекал христиан в демократичности. Их учение доступно всем и каждому, тогда как истинная философия, аристократическая дисциплина, доступная лишь немногим избранным. В то же время Цельс одобрял учение о логосе и христианскую этику. Он призывал христиан влиться в плюралистическое римское общество, сохранив веру в Иисуса Христа, которого он представлял себе кем-то вроде волшебника, совершившего ряд вполне убедительных чудес. В центре полемики был вопрос об идолопоклонстве и почитании образов. Цельс писал, что хотя христиане и обвиняют язычников в грубом материализме, сами они намного хуже, так как поклоняются Богу, который был рожден от женщины и появился на земле в человеческом облике. Язычники же, воздвигая статуи своим богам, вполне отдают себе отчет, что эти статуи не боги, а лишь их изображения. Ну, собственно говоря, это был первый в истории спор о поклонении изображениям и религиозном искусстве. В дальнейшем в христианстве было очень много споров такого рода. Противовес Цельсу, который рассматривал христианство как явление, не удовлетворяющее требованиям разума и основанное исключительно слепой вере, Ориген, в соответствии с основной тенденцией Александрийской теологической школы, стремился обосновать и развить тезис о христианстве как о знании, которое глубиной своих идей способно удовлетворить самым высоким и широким потребностям религиозной жизни. Вот таким образом, апология Оригена имеет особую ценность в истории христианской литературы как опыт построения научной защиты христианства на основаниях александрийской учености. Сочинения Оригена делятся на несколько групп. Это прежде всего сочинения библейско-критические, экзегетические, догматические, апологетические, назидательные и, наконец, его письма. Библейские комментарии и экзегетика – толкование и разъяснение Священного Писания. Библейские комментарии и экзегетика составляют значительную часть наследия Оригена. Поскольку в то время священные тексты существовали на разных языках – арамейском, греческом, сирийском и других – работа по сведению текстов и их комментированию была исключительно важной. В знаменитых утраченных тетраплах и эксоплах Ориген наглядно сопоставляет перевод Библии 70 Септуагинте с еврейским оригиналом, еврейским текстом греческой транскрипции, а также с переводами Акилы, Симаха и Феодотиона. Ориген собрал и систематизировал несколько списков Евангелий из различных христианских центров Средиземноморья. Одним из таких списков был составленный им сборник, в который вошли 4 Евангелия, Деяния апостолов, 13 посланий апостола Павла, первое послание Иоанна, первое послание Петра и Откровение Иоанна. Апокалипсис. Эти книги были впоследствии приняты в качестве канона Священного Писания всеми церквами Средиземноморского бассейна. Библия для Оригена являлась высшим интеллектуальным авторитетом, неистощимым источником метафизики, теологии, этики, философии и научных знаний. Она с его точки зрения представляет собой удивительное многогранное целое, вдохновенное Богом. Помимо непосредственного конкретного смысла, она содержит в себе тайную весть, открытую тем, кто владеет ключом к ней. Ориген утверждал, что Библия содержит в себе три уровня смысла – телесный или исторический, душевный или моральный и, наконец, духовный или аллегорический. Защищая аллегорический метод библейских комментариев, Ориген считал, что буквальное истолкование Библии в некоторых случаях может быть абсурдным или даже безнравственным. Кроме того, сохранились работы Оригена, посвященные таким проблемам, как воскресение, молитва, мученичество, а также беседы и проповеди. Около 230 года Ориген издал первое систематическое изложение христианской философии о началах, вот то, что я вам показывала. Значит, Ориген рассматривает в этой книги «Первопринципы бытия» или «Самоначало». Говоря о логосе как о выразителе божественных энергий, или, по словам Плотина, энергии от сущности, Ориген закладывает основы имманентного учения о слове. Сын – это энергия всей Божьей мощи, и Бог сотворил мир через Сына. Слово и мудрость – рождены из невидимого и нетелесного Отца. Ориген говорит об одной сущности и трех ипостасях – Отце, Сыне и Святом Духе. В этом капитальном труде Ориген закладывает основы христианского богословия. И именно Ориген ввел понятие ипостасей. Следуя логике платонизма, Ориген строит следующую систему рассуждений. Хотя все существующее предполагает некое начало, должно существовать также и безначальное начало, дающее начало всему. это безначальное начало объемлет, содержит и проницает все созданное им, при этом превышая все созданное им. Это начало является Богом, превышающим пространство и время, и пребывающим в своей безначальной и вечной жизни, в вечном сегодня, в котором нет ни вчера, ни завтра. Ориген прямо поставил вопрос о Боге и дал четкий ответ на этот вопрос. Он обратился к определению Бога, данному еще Моисеем. «Бог есть огонь поедающий». Затем сопоставил это определение со словами Христа в Евангелии от Иоанна. «Бог есть дух, Бог есть свет». Он указывает, что свет и огонь – это не совсем обычные понятия, а преисполнены они другого сокровенного смысла. Разве можно получить от телесного света причину нашего знания и находить разумение истине? Понятие Бога прежде всего духовное, и Бог, как истребляющий огонь, истребляет не тела, а духовные язвы, злые помыслы умов, постыдные дела, все пороки и страсти нечистые, этим восстанавливая необходимую для его пребывания чистоту. Бог пребывает в каждом человеке, это та часть, которая бессмертна, и которая есть частица единой вселенской жизни или огня. Ориген утверждает, итак, Бога нельзя считать каким-либо телом или пребывающим в теле, но Он есть простая духовная природа, не допускающая в себе никакой сложности. Он есть ум и в то же время источник, из которого получает начало всякая разумная природа и ум. Бога, который служит началом всего, не должно считать сложным, иначе окажется, элементы, из которых слагается все то, что называется сложным, существовали раньше самого начала. И в силу этого никто никогда не видел, потому что это дух, всеединое простое всеначало, недоступное нашим телесным органам и чувствам. Именно сердце – орган восприятия Бога. Бог – это бестелесная природа, и потому он не может отделить себя от материального сына. Сын – это есть истина и жизнь всего существующего в этом феноменальном мире. Как воля происходит от ума, так и Отец родит Сына Христа – жизнь. Иисус Христос может быть с полным на то правом быть назван образом Бога невидимого, Отца, который присутствует как бестелесная природа в каждом из нас, в каждой вещи и в каждом атоме Вселенной, оживляя и одухотворяя их. И Христос есть более слабое сияние Отца Духа всеединой жизни. Бога нельзя назвать всемогущим, ибо для этого ему надо проявлять власть над кем-то и чем-то, а это значит, что для откровения божественного всемогущества необходимо должно существовать все. В противном случае было время, когда Бог не был всемогущим и сделался таким только когда появились существа. То есть Богу пришлось претерпеть ряд усовершенствований. Бог есть бестелесный дух, Сын есть всеединая жизнь. Раскрывает Ориген понятие Святого Духа. Это не тварь, нечто сотворенное, а живая энергия или сила, носившаяся над водами жизни. Причем в человеке непосредственно Дух Святой присутствует в прямой пропорциональности от его нравственной чистоты, так что безнравственные люди вовсе лишены этой божественной энергии или силы. Поэтому совесть есть и вестник Бога, его высокого присутствия в человеке. Чем выше и чище совесть, тем сильнее присутствие Бога в человеке, ибо Бог – это правда, это искренность, это радость. В духе религиозной и философской мысли своего времени Ориген пишет о посреднике между Богом и всем созданным им. Таким посредником между Богом, Творцом и творением является логос Слова, который есть сама премудрость, само Слово, сама действительно существующая жизнь, сама святость. Важнейший момент в учении Оригена – это рождение сына Логоса от Отца. Сын совечен Отцу, он вечно рождается от Отца, ибо, по словам Оригена, Отец никогда, ни в один момент своего бытия, не мог бы существовать, не рождая премудрости. Ориген не выводит Бога и не доказывает его. Ориген восходит к безначальному началу, от бытия относительного или оначаленного. Поэтому он отчетливо создает неприменимость к Богу всех человеческих понятий и слов. И вслед за неопифагорейцами, Филоном, гностиками и Климентом Александрийским утверждает непостижимость божества. Комментарий на Евангелие от Иоанна, написанный Оригеном в более зрелом возрасте, дополняет и оттеняет о началах. Это было очень большое сочинение, некоторые из частей которого были утеряны уже в IV веке, однако и сохранившиеся книги оставляют очень сильное впечатление. В своем комментарии Ориген следует методу истолкования, впервые предложенному Филоном Александрийским. Тот считал, что Священное Писание необходимо понимать буквально, иносказательно и духовно. Иносказательный и духовный уровни понимания интересуют Оригена в первую очередь. Он был убежден, что история жизни и деяний Христа – это не просто цепочка событий, а символическое указание на вечные истины, раскрывающие тайны нашего мироздания и замысла Бога о мире. Комментарий Оригена можно характеризовать как богословие Логоса. Он опирается на знаменитые вступительные слова Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Здесь Александрийский богослов находит исток всех основных христианских доктрин – и творения, и воплощения, и спасения. Логос Слова является неоскверненным зеркалом Отчей энергии. Он рожден раньше первоархангелов и ангелов. Он – начало после начала безначального. По Оригену Логос обитал в первом человеке Адаме, и он же является Иисусом Христом, новым Адамом. Если Бог Отец сотворил, а Бог Сын образовал и изукрасил мир, то Дух Святой, согласно Оригену, действует через Сына и завершает его дело, освящает святых, одухотворяет пророков, объединяет и создает Церковь. Отец, Сын и Святой Дух являются самостоятельными и отличающимися друг от друга личностями, ипостасями, составляя при этом единую Троицу. Однако в самой Троице Ориген вводится подчинение, ставя Отца выше Сына и Святого Духа. Ориген называет Сына средней природой и даже созданием, трактуя Отца как абсолютную, единую, неразличимую мощь или потенцию, а Сына как актуальность или осуществленность этой потенции, как иное, чем Отец, хотя и одно с Ним. Он пишет: «Бог всячески единое и простое. Спаситель же наш ради многого становится многим». То есть он есть первая ступень перехода от единого ко множественному. Ориген первый ввел в тринитарное богословие понятие ипостаси, которое впоследствии восстановит в правах Григорий Богослов. Ориген уверенно и последовательно говорил о двух природах Христа и одном лице Сына Бога. Он активно выступал против всевозможных попыток понять Троицу как нечто вещественное, а Дух как огонь. Душа человеческая, согласно Оригену, не некая субстанция, а подвижная, изменчивая сущность, которая движется в состоянии грехопадения через заблуждение и гордыню к поиску истины и раскаянию, за которыми следует искупление и спасение. Но в то же самое время идеи Оригена далеки от завершенности последовательности. Ориген и ополчается против тех, кто говорит о рождении Сына из сущности Отца, и одновременно спорит с теми, кто утверждает, что Сын сотворен Отцом из несущего, то есть вне сущности Отца. «Мы убеждены в существовании трех ипостасей – Отца, Сына и Святого Духа», – заявляет Ориген. Однако учение его о Святом Духе также остается недостаточно разработанным. Называя Святой Дух самостоятельной ипостасью, Ориген пишет об изведении Святого Духа Отцом через Сына и ставит его ниже Сына. Дух представляет собой переход к полноте идей, созданной через Сына. Много споров в богословии вызвали отразившие неоплатонические влияния идеи Оригена о сотворенных Богом бесчисленных духах, отпавших от Бога и погрузившихся в темницу духа материю. Причиной отпадения была свобода, которой Бог наделил созданных им чистых духов. Пресыщенные блаженством, духи употребили во зло эту свободу и отпали от Бога, одни в большей, другие в меньшей степени. Первым следствием падения духов было их остывание и превращение их в души. Душа – первый шаг материализации к воплощению духа. Вторым следствием падения было их неравенство. Одни из них сохранили больше внутреннего огня, а другие – меньше. Отсюда различия в мудрости и нравственных совершенствах. Следствием внутренних неравенств явились и неравенства внешние. Для воплощения духов Бог создал материю, которая по своим качествам приспособлена к свободе духов. После долгого пути и при помощи осуществляемой Сыном божественной педагогики эти духи снова вернутся к Богу. Так всеобщее падение приведет ко всеобщему восстановлению. Весь мир придет к Христу, и Христос передаст власть Отцу, тогда материя исчезнет, и будет Бог все во всем. Ну, как правило, многие слышали, что Ориген писал о перевоплощении, что он знал о перевоплощении, и что именно это было одной из причин, почему, собственно говоря, вот его объявили еретиком. Ну, здесь все не так просто, не так все однозначно. Ориген, ну, во-первых, в разное время и в разных работах Ориген писал разное. Он учил о предсуществовании человеческих душ. Это доктрина, заметно отличающаяся от традиционного понимания реинкарнации, ну, как вот мы ее понимаем, как понимается она в индуизме или в платонизме. Согласно доктрине о предсуществовании душ, души не воплощались в животных или растений. Они продвигались по пути к совершенству, принимая все более и более просветленные тела в человеческих формах жизни. Ориген утверждал, что падшие души реинкарнируются в телах ангелов, в человеческих телах на земле или в более низших демонических формах жизни, постепенно проходя череду перевоплощений в условной, так сказать, лестнице иерархии разумных существ. В книге Оригена о началах в 230 году это учение излагается так. Умирающие здесь обыкновенную смертью распределяются на основании дел, совершенных здесь. Так что признанные достойными так называемой адской страны получают разные места соответственно своим грехам. Также может быть и те, которые, так сказать, умирают там, на небе, исходят в этот ад, признанные достойными обитать в различных, лучших или худших, жилищах на всем земном пространстве и родиться от таких или иных родителей. Так что израильтянин может когда-нибудь попасть в число скифов, а египтянин перейти в Иудею. Ну, значит, один из вариантов его учения о присуществовании души. Ориген предполагает, что Бог творит бесконечную последовательность миров, но каждый мир конечен и ограничен. Миры существуют не параллельно, по окончании одного мира получает начало другой. Ну, то есть душа может воплощаться в одном из миров, потом, когда этот мир заканчивается, она может потом воплощаться в другом мире. Это одна из версий. В более поздней книге он пишет о перевоплощении немножко по-другому. Это книга «Беседа на Евангелие от Матфея». Допущение метампсихоза или перевоплощение душ несовместима с кончиной мира, которую ясно утверждает Писание. Ибо если предположим, что всякая душа в течение нынешнего порядка вещей от начала и до конца мира воплощается не более как два раза, спрашивается, зачем она воплощается во второй раз? Затем ли, чтобы понести наказание за грехи первой жизни во плоти? Но если нет другого способа наказания души, кроме послания ее в тело, то, очевидно, ей пришлось бы воплощаться не два или три, а бесконечное число раз. И тогда, уверению Святого Писания, что небо и земля мимо идут, нет никакой возможности получить свое исполнение. Но, допустим, и противное. То есть, что души посредством воплощений будут все более и более усовершенствоваться и очищаться, и что постепенно все более будет возрастать число душ, не нуждающихся уже больше в телах, чем само собой приблизится, наконец, то время, когда живущих во плоти душ или вовсе не будет, или будет очень мало. Но в таком случае, как же получат свое исполнение слова Писания, которое говорит, что суд Божий застанет в живых множество грешников, и что пред кончиною мира возрастет и переполнится мера беззаконий на земле? Затем грехи тех, которых застанет кончина мира, будут наказаны по Писанию, не перемещением из тела в тело, а совершенно иным образом. Итак, если защитники перевоплощения допускают, кроме описываемых в Слове Божьем наказаний, еще наказание переселения в новые тела, то пусть покажут нам причины этого двойного наказания. Или же, что вернее, грешившие в телах будут нести наказание вне своих тел, сами в себе, в глубине собственной своей души. Еще он пишет: «Нужно опасаться впасть здесь в учение о перевоплощении, которое чуждо Церкви Божией, которое не передано апостолами и которое ничем не подтверждается в Писании». Далее некоторые изыскивают здесь, облачается ли душа в тело единожды, или после того, как покинет его, не ищет его более, или же, однажды получив и покинув его, воспринимает его снова. И если она воспринимает его вторично, воспринимает ли она его навсегда, или однажды снова придет день, когда она снова его отбросит. Но если, согласно авторитету Писания, конец мира близок, если сие тленное состояние сменится нетленным, то не кажется сомнительным, что в состоянии нынешней жизни она не может войти в тело второй или третий раз. Ибо если это допустить, то необходимо воспоследует, что впоследствии продолжительного такого рода последствий мир не будет иметь конца. Это еще из другого произведения. То есть, ну, если коротко это все резюмировать, в его представлении идея перевоплощения приходит в противоречие с идеей о конце света, поскольку Писание принимается им как безусловная истина, и Апокалипсис Иоанна, где, собственно говоря, о конце света сказано во всех подробностях, то, собственно, просто вот никак не укладывается одно в другое. Если вот-вот наступит конец света, то, собственно говоря, когда перевоплощаться? Так что, с одной стороны, как бы вот он знает об этом и знает об этой идее, но с другой стороны, вот видит в этом противоречие. Ну, учение Оригена о Троице и о единосущности также породило множество споров и противоречивых толкований. В IV веке каппадокийские отцы Василий Великий, Григорий Ниский и Григорий Назианзин разработали учение о единосущной Троице, в котором Отец, Сын и Святой Дух признаны разночинными и единосущными, тождественными во всем, кроме своих ипостасей, свободных личностей внутри божественного единства. Каппадокийские отцы основывают свое учение на богословском опыте прошлого и в первую очередь на Александрийском богословии Оригена. Они развивают, дополняют, уточняют идеи Оригена, толкуя Отца как причину творения, Сына как причину зиждительную и Святого Духа как причину усовершающую. приходя к трем имманентным свойствам, которыми только и отличаются три ипостаси: к нерожденности сына, нерожденности отца, рождению сына и исхождению духа. Откуда Ориген брал все эти знания? Ну, мы с вами вообще будем говорить отдельно об источнике всех знаний, какие были у отцов церкви, у разных деятелей церковных, откуда что взялось. Но сам Ориген намекает, как бы, что есть два вида познания. Одно основывается на видимом, а есть другой вид познания, духовный, основанный на знании сердца. Ну, это то, что можно назвать ясновидением, яснознанием. Мы бы это сейчас так назвали. Ориген прямо связывает Бога с космическим законом причин и следствий. Он утверждает, что не надо уличать Бога в несправедливости. Бог воздает только по заслугам, но никогда не воздаст злом за зло, потому что он благ, он творитель гармонии, он равновесие Вселенной. Благо или гармония неотделимы от правды или справедливости. Ну и, так сказать, о воскрешении, тоже тема воскрешения обсуждается в христианстве очень подробно, что Ориген считал, что воскреснуть душа может только в нетленном или духовном теле, а никак не физическом. Ну, вот успела я все вам рассказать, что хотела, успела все прочитать. Медитация у нас с вами сегодня будет на седьмую зону. Почему на седьмую зону? Одно из качеств седьмой зоны – это передача опыта. Вот через Оригена происходила передача опыта, интеграция опыта. Я впоследствии поясню подробнее, что откуда. Единица. Эрео тоон ра эо Венус. Двойка. Эрео тоон ра Эо Венус. Тройка. Эрео тоон ра Эо Венус. Четверка. Эрео тоон ра Эо Венус. Пятерка. Эрео тоон ра эо Венус. Шестерка. Эрео тоон ра эо Венус. Семерка. Эрео тоон ра эо Венус. Семерка. Эрео тоон ра эо Венус. семерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Шестерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Пятерка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Тройка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Двойка. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Единица. Эрео, Тоон, Ра, Эо, Венус. Новый пранический поток. Ступни. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Пятерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох, кинь, оон, крон, унит, церс. Тройка. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон, крон, унит, церс. Плечи. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Локти. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Ладони. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Двойка. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Единица. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остер. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остер. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оон. Крон, унит, церс. Хорошо, достаточно.